Глава 37. Дорогие детишки, во время развлечения, пожалуйста, не бейте друг друга. Плакат в детском комплексе.
Лев, ну, хотя бы на этот раз ты вел путевой дневник.
Андрюх, ты въедливый, как яблоневая плодожорка. Вот я тут, блин, все рассказываю, в лицах изображаю по-всякому, сам прикинь. У меня много свободного времени было. С Гулькину фигу. Я уж молчу о невозможности купить приличную бумагу, пару гелевых авторучек, сносный диктофон на батарейках. Черт бы с ним, хоть китайской сборки. Но и этого не было ни на одном базаре.
Ты просто лентяй и не думал о торжестве науки. В которой, кстати, твои записи помогли бы стереть немало белых пятен.
Не-не-не-не, не путай. Я перемещенец во времени, а не ученая-выдра в очках на носу. Я на Востоке, ну, умничать небезопасно. Там образованных людей немного, и ценят их, соответственно, приближая ко двору для сохранности и надзора. Можно, конечно, всю жизнь у какого-нибудь султана за троном книжки почитывать, мудрые советы давать, но у меня другие взгляды на свободу личности. Изюм остался?
Не знаю, вчера полно было.
Это вчера! Давай прервемся с писанина и сгоняем в ближайший магазин. Изюма купим, рис купим, барашка купим, урюка, тмина, перца купим, плов варить будем, а? Какой хочешь. По-узбекски с тремя сортами риса, по-монгольски с конины, по-персидски с урюком, по-казахски с нежной бараниной и тертой морковью, по-уйгурски из ребрышек, по-бухарски с печенью и горохом, по-самаркански с изюмом и курицей, по-фергански с говядиной, бараниной и свининой.
Ты умеешь варить плов?
«Не, не умею. Но у меня о нем такие воспоминания. Пальчики оближешь».
Собственно, бежать им было некуда, поэтому они не пытались. Храбрейший Асланбей, без боя заполучивший в плен двух величайших преступников современности, удержал в своей груди порывы личной мести, поклявшись собственноручно поставить соучастников пред грозные очи Муслима аль-Люли Сулеймана ибн Даде. А поскольку в Коканд они должны были вернуться лишь по исполнении секретной миссии, то и наши герои приняли факт собственного заключения философски. Пока еще стража найдет эту новую невесту, пока поймает, пока вернется, короче, кормить будут... А там давай бог ноги. Да Мулло даже охотно рассказал, что именно произошло в здешнем приюте и почему сразу 14 котов падают в ноги главе городской стражи, тыча лапками в престыженного Оболенского. Хотя ему, как всегда, не поверили.
Привяжите этих лжецов к хвостам наших коней! Мы пойдем в Самарканд и отыщем желанную звезду нашего благородного султана, сиятельную Ириду аль-Дюбину. И показательную казнь ослушников шариата произведут прямо в день вхождения новой жены в обширный гарем нашего великого повелителя. Что ты улыбаешься, как нетрезвая гиена?
Нетрезвый — это он, а улыбаюсь я, — вежливо поправил хаджа.
Нетрезвый я был вчера, сегодня неопохмеленный, —
столь же вежливо внес поправочку Лёва Джан.
Но если же вести речь об улыбке гиены, так это он. Он улыбается так... Руки сами кирпичи ищут.
«Молчать, дети шакалов!» — строго гаркнул Асланбей. «Мне нет дела до ваших глупостей, но я хочу знать причину твоей подозрительной улыбки, о беглый визирь!»
«Если отважный глава нашей доблестной городской стражи позволит, нам известна небесная гурия, носящая имя Ириды аль-Дюбины, но султан серьезно заблуждается относительно ее девственности и кротости нрава. Но, возможно, премудрый Муслим аль-Люли намерен таким образом свести счеты с жизнью. Тогда кто мы такие, чтобы ему в этом мешать?»
«Ты лжешь!»
«Айме, во дворце повелителя Коканда я часто подшучивал над тобой и выставлял в глупом свете, но разве хоть раз обманывал?» На этот раз Асланбей не стал торопить коня, а призадумался надолго. Совершенно ясно, что эти двое проходимцев знают нечто, способное существенно облегчить или затруднить поставленную перед ним задачу. Значит, не стоит рубить с плеча, а надлежит неторопливо взвесить полученную информацию, дабы извлечь из нее максимум личной пользы. Видимо, в мозгу среднестатистического восточного человека тех дремучих времен причудливым, но естественным образом сочетались логические переходы от неадекватных поступков к вполне адекватному восприятию действительности. То есть привычная любому европейцу формулировка «казнить нельзя помиловать» от правильной постановки запятой не зависела, она вообще в ней не нуждалась. В контексте господина Асланбея это скорее выглядело бы следующим образом. «Казнить нельзя, обласкать можно, обмануть достойно, предать временно, помиловать по настроению» и так далее. Как видите, допускается масса вариаций смысловых оттенков для лиц, обожающих филологические игрища со знаками препинания. Лично я к ним не отношусь, но интеллектуалам нравится. Сам же глава городской стражи определил свою позицию так.
«Отныне я буду называть вас вашими истинными именами. Вы будете находиться под моим покровительством и защитой до тех пор, пока мы не отыщем будущую невесту нашего господина и не представим ее небесный лик перед царственные очи. Уверен, что всемилостивейший султан в радости и восторге от ее красоты смягчит гнев свой на ваши плутни. Дайте им коня! До Самарканда путь не близкий».
То есть примерно «живите, пока вы мне нужны, и хана вам обоим, когда эта нужда ослабнет». Чисто по-человечески все понятно, никто не строит иллюзий, но все довольны, восточные формы вежливости соблюдены. В любом отряде есть основные и запасные лошади. Суровые стражники подвели масластую рыжую кобылу, и оба героя поочередно взгромоздились ей на спину. Седла не было, лишь подвязанный кожаным ремнем кусок серой кошмы, удила из обычной веревки. Сама коняшка оказалась костистой настолько, что остроту ее хребта лев и хаджа ощущали натертыми задницами на протяжении всего пути. Тем не менее, Боленский не показывал виду, вовсю изображая посадку заправского ковбоя, а вот Дамуло ударился в тихое, поэтически занудное нытье. «Вайме, Вайдо, ты за что такие муки, полные страданий, падают на бедную голову скромного любителя мирных забав и безвинных шуток? Разве я кого-то убил, ограбил, обидел бранным словом, что сам Аллах отказывается протянуть мне руку помощи? Разве я не изучал Коран, не стремился к праведности, разве нарушал законы шариата?»
«Это когда винище хлестал в обнимку с рыженькой танцовщицей? Или когда с похмелюги отсыпался в одном стойле с Рабиновичем?» — не оборачиваясь, уточнил русский дворянин.
«Пах, тебя не спрашивают! О, злонравный искуситель правоверных, вечно толкающий простодушного мусульманина на путь греха! Но, быть может, в кругу этих храбрых воинов, истинных оплотов ислама, верных слову и букве учения пророка Мухаммеда, я заслужу хоть частичку прощения и предстану у престола Всевышнего без отягчающего мою душу клада в 20 000 таньга!»
«Хаджа, совесть поимей, на тебя уже оборачиваются. Сколько можно втюхивать народу этот прокисший ерундопель с кладом, а? 5 шагов на север, 8 на юг, у старой чинары в полдень, когда тень от соседнего минарета коснется подножия 3-й ступеньки ближайшей психбольницы имени Абу-Бакара».
«Заткнись, Лёва Джан, не мешай тем, кому интересно».
Но вскоре и сам Насреддин понял, что эта фишка уже не работает. Стражники презрительно кривили губы, а кое-кто даже погрозил настырному болтуну камчой. Стоило признать, что отныне надо бы придумать какой-то новый способ ухода из цепких лап закона. Но думать в пустыне, задыхаясь от горячей пыли, поднятой копытами лошадей, под гудящим солнечным зноем и плавящимися мозгами в голове, было слишком трудно. Бывший визирь попытался закрыть глаза на боль в отбитой точке номер 5 и мыслить позитивно. Его хватило где-то на полчаса. «Слушай, а ты, кичащийся своим образованием и знанием жизни. Ну ладно, эти стражники, пусть они обычные темные служащие, и сам Всевышний не смог бы достучаться через их медные лбы до их скудного разума. А если бы и достучался, то испугался бы царящей там пустоты с маленьким мозгом где-то в самом дальнем углу. Но ты... Ты, почтеннейший, утверждал, что пришел к нам из другого мира, мира далекого, волшебного, технически развитого и социально устроенного. Скажи, хотя бы там люди стали мудрее и лучше.
— Не уверен, — подумав, пожал плечами лев.
— Не гневи Аллаха, — возвысил голос праведный Дамулло. — Человечество должно было совершенствоваться с каждым столетием. Сам божественный промысел состоит в том, что дети учатся добру у своих отцов, дабы передать этот свет добродетели будущим поколениям. Отмеченные благородством помыслов и красотой поступков, люди просто обязаны стать добрее и чище. Сильный не обидит слабого, богатый одарит бедного, мужчина пожалеет женщину, цветущий подросток не станет смеяться над немощью старца. Народы сбросят оковы, а единство мира и труда будет.
Хаджа, в тебе умер коммунист.
А? Когда? Испуганно охнул Насреддин, хватаясь за живот. Ой! А я-то гадал, почему мне так плохо со вчерашней ночи? Ой, лев, наверное, он уже разложился и начинает во мне пахнуть.
Оболенский, скрючившись, закусил губу, чтобы не рассмеяться. И в этот момент отряд остановился. Передовые всадники что-то заметили на горизонте. И это было не лучшее, что могло их обрадовать.